Хадис обещала вам, что сегодня иншаллах пройдем. Тридцать пятый хадис, иншаллах. Сначала с вами, мы с вами как-то проходили вкратце, да, о Абу Хурейре. Кто такой Абу Хурейра? Кто-нибудь мне может напомнить? Известный сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Хурейра, который передал этот хадис и множество других хадисов. Абу Хурейру как звали? Абу Хурейра, до ислама его звали Абдушемс. Абдушемс. И когда он принял ислам, его посланник Аллаха назвал его сам Абдур-Рахман. То есть принимал. Поэтому же желательно менять, не то что желательно, а обязательно менять те имена, менять, которые в себе несет ширк, язычество. Если поклонник солнца, Абдушемс, так звали Абу Хурейру, субханаллах, да? И его посланник Аллаха Абдур-Рахман, это раб Аллаха. Ар-Рахман милостивого, раб милостивого, имя Аллаха Субхану Тааля Ар-Рахман, да? Самые лучшие, кстати, имена, самые лучшие имена это Абдулла, Абдур-Рахман, Абдур-Рахим, это самые лучшие имена. Абу Хурейра, он из кабили Ад-Дус. Что за кабили Ад-Дус? Известная кабиля, которая населяла и населяет сейчас Аравийский полуостров, Аравийская, 35-й хадис. Он был самым как бы многочисленным передатчиком хадис. То есть больше его никто не передал. Хотя он сам про себя такой скромный. Он сам про себя говорит так, что больше меня передавал Абдулла бин Умар. Хотя он больше всего. То есть все ученые, все уляма аль-хадис однозначно сказали, что Абу Хурейра самый лучший, самый, не то что самый лучший, самый больший, кто передал хадис от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Самый больший, кто передал хадис. А что касается, он говорил про себя, что Абдулла бин Умар еще больше меня передал. Скромный человек. Почему? Сказал, что я запоминала все хадисы пророка наизусть. Говорил Абу Хурейра. Все хадисы наизусть он запоминал. А Абдулла бин Умар запоминал наизусть и еще и записывал. Поэтому он сказал, что больше меня передал хадисы. Хотя реально наоборот. Абу Хурейра, он больше передал хадисов от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он принял ислам известного, то есть тоже сподвижника, был Туфейль. Туфейль из кабиля Дус. Он призывал свою кабилю, свое племя, Туфейль призывал. И никто ислам не принял из его племени. Никто, кроме его жены, его отца и Абдур-Рахман, то есть Абу Хурейра, это лучше, как бы больше известен Абу Хурейра. И Абу Хурейра принял ислам, только трое человек из его всего племени. Когда Туфейль рассердился на свое племя очень сильно, он пришел к пророку Мухаммаду и сказал, о, пророк Мухаммад, прокляни мое племя, он сказал. То есть пусть племя Дус будет проклятым. И Абдур-Рахман бин Даус, Абу Хурейра присутствовал во время этого разговора, он сказал, сейчас погибнет мое племя, сказал. Вот так вот уже был готов, что сейчас погибнет его племя. И пророк саллаллаху поднял руки и сказал, Аллаху махди дусан. О Аллах, дай хидая, наставь дус на истинный путь. То есть он не проклял никого. Это был, конечно же, хулюк пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его качество, что он, конечно же, был милосердным пророком Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он не проклял, а наоборот, сделал дуа и сказал, о Аллах, наставь дус на истинный путь. Что еще интересное можно передать, сказать о Абу Хурейре? Абу Хурейра, конечно же, был очень большим ученым. Помимо того, что он передавал хадис, такие великие сподвижники, как Ибн Аббас, Абдулла ибн Масуд и все остальные, к нему шли за фатва. К нему шли за фатва. Когда они знали, субханаллах, какой фатва. Например, пример такому служит такой случай, когда передает имам Шафии, и в Шафии говорит, что от Муавы ибн Аби Айяш Муавы бин Аби Айяш был, сидел вместе с Ибн Зубейром. И к ней подошел один человек из подвижника пророка Мухаммада, его звали Мухаммад ибн Ияс, и спросил о такой мас'але, о такой фатво, сказал, какое положение человека, который развелся со своей женой 3 раза, перед тем, как была у них интимная близость, перед этим. То есть что, как быть, сколько там выдерживать, какой у него хат, какая айда. Спросил у Ибн Зубейра. И тогда Ибн Зубейр послал его к Абу Хурейра, у Ибн Аббаса, который были в то время у Аиши, сидели, брали у нее илм. У Аиши Радалан, жены пророка, саллаху алейхи ва саллям. И тогда Ибн Аббас сказал Абу Хурейра, ты говори. То есть, я не знаю, хукум, ты скажи. Это означает, что во многих вопросах подвижники именно к нему шли, к Абу Хурейре, за фатвой. За фатвой в том или ином вопросе. Ан ибн... Дети. Субханаллах, то что очень интересно, хотела вам историю рассказать про Абу Хурейру, просто не могу не рассказать эту историю, потому что мне самой она очень понравилась, Абу Хурейра, радиаллаху анху. Абу Хурейра, он говорит, я часто, говорит, Абу Хурейра, прикладывал свою печень к земле от голода. То есть ложился на землю, чтобы эта печень прижимала, чтобы не чувствовать очень голод, Абу Хурейра говорит. И говорит, выходил, говорит, подвязывая желудок, перевязывая свой желудок камнем, прикладывал камень, желудку перевязывал его. И один раз я так, никого не просил он, чтобы его накормили, что он голодный очень был. И однажды, говорит, я вышел, говорит, от сильного голода, я вышел на улицу с перевязанным желудком и сел вот так вот на землю, и проходит мимо меня Абу Бакр, радиаллаху анху. Я хотел попросить, как бы, обратить внимание на себя, что я голодный. Но напрямую я не могу спрашивать, говорит, Абу Хурейра. И сказал, попросил его объяснить какую-то мас'аля по шариату, какой-то вопрос. Ну, объяснил ему, говорит, объяснил мне и не заметил, что я голодный, и ушел. Умар проходит, радиаллаху анху, то же самое. Я попросил него, чтобы он объяснил ему какую-то мас'аль, когда Абу Хурейра спрашивает, Абу Хурейра ученый сам, да? Какой-то вопрос по шариату. И он, правда, объяснил и не заметил, что я голодный, говорит. То есть я как бы намеком хочу показать им, но они не поняли. Но люди, как они, не поймут, люди же. И пророк Мухаммад Абуль-Касым идет. Абуль-Касым проходит, пророк Мухаммад, салам, и сказал, Абу Хурейра, я знаю, что тебя вывело на улицу. Пойдем, говорит, со мной. Абу Хурейра пошел с ним и дошел до хучера, хучер пророка Мухаммада, салям, то есть, ну, как бы, комната пророка Мухаммада. Салям попросился зайти, и ему было разрешено войти, то есть пророк Мухаммад зашел, а он стоит. Вот этика, да, этика сподвижников. Тот пока скажет ему пророк Мухаммад, салям, заходи ты. Я спросил разрешения зайти, и мне было разрешено зайти. И я увидел, и пророк Мухаммад увидел у себя, как бы, кувшин, ну, как, да, кувшин называется, наверное, по-русски правильно, с молоком. И пророк Мухаммад спросил у своих домочадцев, что это за молоко? Ему сказали, это подарок таких-то тебе. Подарок принесли ему. Он сказал, подарок? Да, подарок. То есть это не садака, это не закят, это подарок. Тогда он сказал, Абу Хурейра, иди, говорит, позови Ахлю Суфа. Кто такие Ахлю Суфа? Он говорил об этом, Ахлю Суфа. Это бедняки, которые жили рядом с мечетью. Было им отведено место, не в мечети, а рядом с мечетью, где там они жили. Бедняки. Самые бедные из мусульман. Позови всех Ахлю Суфа, говорит. Я бы говорила, сказал про себя, говорит, я говорит, по себе, говорит, сам себе говорю. Если сейчас я приведу их сюда, кому это хватит, говорит, этот кувшин стоит. И говорит, вообще-то, говорит, я вообще-то, по идее, больше прав имел бы на этот кувшин, чем они. Ну так как я обязан слушаться пророка Мухаммада, салам, я говорит, сама и та, как бы нет возможности перечить даже. Я встал и позвал всех Ахлю Суфа. Все Ахли Суфа пришли. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «На Абу Хурейру и давай по одному каждому каждому». И он дал одному, тот напился и передал другому. Напился полностью, передал другому, передал другому, передал другому. Так, пока все Ахли Суфа не выпили. И после этого Абу Хурейра вернулся, сосуд полный.
Чаша наполнялась.
Полная, то есть все время полная. И сказал Абу Хурейра: «А теперь, говорит, наша с тобой очередь». Пророк Мухаммад сказал: «Абу Хурейра, теперь наша с тобой очередь». Абу Хурейра сказал: «Да, посланник Аллаха, тебе наша с тобой очередь». Их так много. Уже от голода. Ты взял камень. Это сколько означает, он не кушал, не ел ничего. Если он от голода ложился, печень прижимал в своей земле. Радиаллаху анху. И после этого пророк Мухаммад сказал: «Пей, Абу Хурейра». Он пил, пил. Уже хотел оторвать от рта. «Пей», сказала Абу Хурейра. Пьет. «И пей еще». И так говорил: «Пей, пей, пей, пей». Когда, покуда он сказал Абу Хурейра, что мне уже просто некуда было, уже нету масля, уже нету выхода для этого молока. А он мне все говорит про посланника Аллаха: «Пей и пей». И после этого он взял пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и выпил оставшееся уже из этого. То, что, видимо, уже немножко отрубалось, и выпил оставшееся. Саллаллаху алейхи ва саллям. Это такое происшествие, но случай такой с Абу Хурейром, радиаллаху анху. На самом деле очень интересный случай. Показывает на то, что субханаллах, насколько они все-таки испытывали нужду, подвижники, насколько были терпеливыми. Передает Абу Усман ан-Нахди, что он однажды ночевал у Абу Хурейра 7 ночей. Один из подвижников, его звали Абу Усман ан-Нахди, он ночевал у сподвижника пророка Мухаммада Абу Хурейра 7 ночей. И он рассказывал, что он, Абу Хурейра, его жена и хадим, то есть их прислуга, все ночь делили на 3 части. И каждый из них по очереди в каждой третьей части молился. Один помолился, ложился спать, другого будил. Наступала очередь следующего человека, алейкум салям. Следующий человек молился треть и будил последнего. И так они делились, каждый на 3 ночи делили, и каждый из них молился определенную часть ночи. Абу Хурейра радиаллаху анху. И он сам про себя говорил, когда спросили его: «О, Абу Хурейра, как ты постишься?» Он сказал: «Я пощусь каждый начало месяца 3 дня. Если не могу, то в конце месяца 3 дня». То есть это был пост Абу Хурейра, рады Аллаху анху. Его посланник Аллаха называл Абу Хир. Не Абу Хурейра, Абу Хир. Так как бы уменьшительно ласкательный так вот. Абу Хир, рады Аллаху анху. Он передал от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, больше, чем 1400 хадисов. Хорошо, перейдем к нашему хадису. Иншаллах. Так кто у нас, Фатима? Ты у нас читаешь хадис в время? А, читай.
Со слов Абу Хурейры, рады Аллаху анху, передано. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Не завидуйте друг другу, не завышайте цен, не презирайте друг друга и не отворачивайтесь друг от друга, не перебивайте друг другу торговлю, но будьте поклоняющимся Аллаху собратьями». Мусульманин мусульманину брат, он не притесняет его, не лишает его помощи, не лжет ему и не презирает его. Богобоязненность вот здесь, и он трижды указал на свою грудь. В человеке, который презирает своего брата-мусульманина, уже достаточно зла. Мусульманин для мусульманина неприкосновенен во всем. В его крови, имуществе и чести.
Ан Абу Хурейра радиаллаху анху каля, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, передает Абу Хурейра от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: «Ля тахасаду, ля танаджису, ля тахасаду». Значит, не завидуйте друг другу. Можно включить? Включи, пожалуйста. Да. Закрой. Не завидуйте друг другу. Что означает «не завидуйте друг другу»? Хасад. Хасад, откуда начинается хасад? Откуда начинается первые предпосылки зависти. Откуда идет? От сердца. В сердце человека есть то, что как бы отвечает за хорошее и за плохое, правильно или нет? Человек, когда слышит что-либо хорошее о своем брате или о своей сестре, начинается это в сердце, как бы такой вот что? Ходьба, да, вокруг. То есть крутиться начинает это в сердце. Субханаллах. То есть человек должен, и это в принципе присуще каждому. Никто от этого не оцелен. Какой-то ученый, никто от этого не защищен. Но отличается верующий от неверующего чем? Что верующий подавляет в себе это чувство, а неверующий развивает его. Потому что когда человек начинает развивать чувство зависти, это приводит его к чему? Что он желает, чтобы у этого брата, у этой сестры, та благодать, которую он завидует, ушла бы, эта благодать. Еще хуже, перешла бы к нему бы, или вообще бы ушла бы, даже ему бы не была бы. Это уже приводит к злу, к последствиям плохим. Человек начинает что-то предпринимать, как-то действовать, опорочить, может, честь человека за то, что ему завидуют, или покушиться на его имущество, на его кровь и так далее. То есть это то, что, не дай Аллах, приводит к плохому. Поэтому верующий человек как только чувствует, что у него какие-то такие вот позывы, да, в душе его, не дай Аллах, есть, должен подавлять это и наоборот, что делать? Делать добро этому человеку. В первую очередь, что посумнее, что необходимо сделать, это сказать этому человеку, который есть эта благодать, да благословит Аллах тебе эту благодать. Ан-йаду'у это дуа ли ахи биль-барака называется. Поэтому это тот адаб, которым у нас поведал пророк Мухаммад, сказал, если вы увидите у своего брата то, что вам нравится, то сделайте ему дуа баракатом. То есть благословите его это имущество или это благо, может быть, не что-то имущество материальное, может, знание, может, красота, правильно? Благословите ему это, и это будет ему защитой от вас же самих, в первую очередь, и от сглаза. Потому что если человек сглазит, то это харам не на него ложится, грех на него ложится. Поэтому необходимо дуа делать бальбаракя и наоборот говорить то, кому завидуешь, про него хорошо. Подавляя в себе чувства и уничтожая его наоборот, этим своим словом ты сделаешь так, что ты больше будешь любить своего брата, свою сестру. И дашь шайтану возможность проникнуть через эту дверку. Эта дверка очень опасная и коварная, потому что при помощи хасад, при помощи зависти, шайтан, да, был, помешал, то есть изгнал Адама, алейхиссалям. Адам был изгнан при помощи чего? Вот этого всего, зависти, да, и высокомерия. Зависть и высокомерие – одно из самых страшных грехов, при помощи которых был совершен первый грех на небесах и первый грех на земле. Первый грех на небесах какой был? Это когда Адам, алейхиссалям, не повиновался Аллаху, искусил из плода запретного вместе с Хава. И первый грех на земле, кровопролитие произошло, да? Кабиля убил, да? Хабиля. Тоже было из-за зависти. Из-за чего же еще? Из-за зависти. То, что Аллах не принял его курбан, не принял его жертвоприношение, а принял жертвоприношение его брата. Поэтому ля тахасаду, еще раз говорю, что это чувство, возможно, возникает в любом из людей, но его необходимо не развивать, а подавлять. Если человек начинает мимолетно это чувство, если оно мимолетно было, и человек подавил, этот человек не будет отвечать. Иншаллах, это не является грехом. Но если он развивает в себе это, вынашивает, то это уже называется то, что человек осознанно размышляет над грехе, это уже харам, это уже грех. Кристи, рахат Кристи.
Можно, что она будет в одном ответе?
А, так любая, возьми тогда, что хочет передать.
А, да, сколько у вас здесь?
Уже что-то лечить.
У нас только вот так.
Валяйте неджешу. Неджеш. Что такое неджеш? Нет, неджеш? Это когда человек специально, осознанно, взвинчивает цены, не желая продать этот товар этому человеку, или же продать его с очень завышенной ценой. Что это значит? Это, например, пример неджиша. Неджиш — это запретная торговля, неджиш. Когда, например, человек стоит около покупателя, около продавца, какой-то дополнительный человек какой-то со стороны покупателя, может быть, и говорит: «Ой, как дешево он продает, покупай! Там такой же товар дороже». То есть как будто бы со стороны продавца свой человек стоит. И начинает подталкивать, обманывать покупателя купить этот товар с завышенной ценой. Или же наоборот, со стороны покупателя, может быть, и такой человек говорить: «Ой, как у тебя дорого, там такая вещь намного дешевле». А такого нет на самом деле, это ложь. Понимаете? То есть он что делает? Осознанно сбивает сделку, сбивает или взвинчивает цены, или же вот таким вот обманом пытается приобрести товар. Это называется неджиш. Это называется неджиш, и он, конечно же, запрещен в исламе, потому что здесь, получается, человек покупает эту продукцию не по настоящей цене. И поэтому здесь есть ученые, уляма, некоторые видят, что эта сделка не является действительной. То есть если человек ушел и увидел, что его обманули, он может вернуться, потребовать свои деньги обратно. Да? То есть это сделка недействительная. Некоторые сказали, что сделка действительная, но он должен вернуть продавец разницу той сильно завышенной цены, которая на самом деле нереально завышенная цена, которая на самом деле нет на рынке такой цене. То есть средняя цена, да, такая, которая должна быть. Конечно же, не говорю, что там, может быть, разница там здесь немножко там на 5 этих дирхамов или там на евро дороже, там на евро дешевле. Нет, это в пределах допустимого. Но есть такие, что, которые специально начинают так взвинчивать цену, особенно того, кто не знает еще цены в стране, только что приехал, только что он может быть, путник, не знает реальные цены, начинает ему искусственно завышать цены. Это харам, это запрещено в исламе. Называется неджиш. «Валя та неджишу». «Валята багаду» и «не презирайте друг друга». Багад – это презрение. Человек не должен презирать своего брата-мусульманина или сестру-мусульманку только из-за того, что у него, там, например, там меньше статус, может быть, социальный, да? Может быть, беднее, может быть, не такая красивая, талантливая. То есть это те неправильные вещи, ради которых ты можешь ненавидеть человека. Нет. Для этого тебе запрещено ненавидеть мусульманина и мусульманку. Бугат есть другой бугат. Бугат. То есть ненависть ради Аллаха. Это что означает? Что человек ненавидит грех, который совершает брат и сестра мусульманка. И это бугат, разрешенный в рамках ислама. Хорошо? То есть человек может любить мусульманина, покуда он более верующий, значит, мы больше любим такого человека. Если менее пререлигиозный, значит, меньше любим. И в человеке может соединяться одновременно как любовь к человеку, мусульманину, потому что он мусульманин изначально, так и ненависть, потому что он совершит какой-то грех. Но не абсолютная ненависть и желание ему чего-то плохого. Нет. Это ненависть наоборот. Здесь бухт-лиля, да, немножко сложное такое понятие, но оно есть в исламе. Человек ненавидит какого-либо из мусульман не потому, что он ниже статусом, или ниже его там беднее, там, или, ну, может быть, как мы перечислили только что, такие вещи, которые нереальные, да, неправильные в исламе. А может ненавидеть из-за того, что греха, который он совершает, и то в рамках и в количестве того греха, который он совершает, не больше, чем это. Получается, он любит его, потому что он мусульманин, но он ненавидит его в то же время ради того греха, который он делает. То есть желая, чтобы он избавился от него. Ненависть не означает, что желая плохое ему. Ненавидеть его, желая ему плохое. Нет. А желает, чтобы он избавился от этого греха. От этого, аль-мункер, который он совершает. Хорошо? Это немножко понятно, вот этот момент? Немножко понятен? Уаля табагаду. Уаля тадабару. Что такое тадабару? Когда люди поссорятся между собой, то они начинают что делать? При встрече один отворачивается, как будто бы его не видит, и другой отворачивается, делает вид, что его не видит. Это и называется. И поворачивайте, алейкум ассалям, Это означает, не поворачивайте друг друга спинами. Хорошо? Не поворачивайтесь друг друга спинами, это означает. Значит, поворачиваться спиной к брату своему, это является запрещено. Вообще, даже если человек сидит, например, да, даже есть такая этика по исламу, если я вынуждена сидеть кому-то спиной, я говорю, разрешите ли вы мне сесть к вам спиной? Есть такая этика по исламу. Ничего, если я сижу к вам спиной. Это очень правильно, это этично, потому что в хадисе сказано «ля тагабару», не поворачивайте друг друга спинами. Запрещено в исламе так делать. А вдруг человек подумает, мало ли, да, что, может быть, он не хочет с ним разговаривать, может быть, он на него рассержен или злой. А когда ты скажешь, что, извините, я так и сяду, то сразу как бы в сердце не остается у него, ну, такого, да, момента, что он, может быть, как-то расстроится из-за того, что ты сел к нему спиной. «Оля тадабару, оля яби абадукум аля бэйбаб». И пусть не продает один из вас, то есть не сбивает торговлю один из вас другому. Ну, например, человек, я об этом говорю, человек продает какую-нибудь вещь, да? Подходит один и говорит, не покупай у него. У меня такая же вещь там, лучше и дешевле. И уже они практически уже заключают сделку, и он срывает эту сделку ему. Запрещено в исламе харам. Если он еще только обходит базар, только обходит рынок, то есть еще не решил, что будет покупать именно у этого, только еще смотрит, присматривается, да? К этому подошел, а сколько стоит у тебя? Хорошо, сколько стоит у тебя? Везде смотрит, а да-да. Он говорит, у меня дешево, у меня покупай. Это еще это не харам, потому что он еще не решил, у кого купит. Еще нету сделки у них. Но это харам когда бывает? Когда человек уже пришел, и уже идет у них сделка, разговор полный, что уже договор уже заключился, и он деньги уже вытаскивает, дает, говорит, не покупай, у меня такая же, дешевле и лучше. Это называется сбивать торговлю своему брату. Это нельзя, это харам. Следующий, значит, пункт. وَلَا يَبِعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْدُ وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ. Если вы это все будете делать, вы будете братьями, братьями, поклоняющимися Аллаху. То есть все пункты, будьте рабами Аллаха, братьями. То есть это что означает? Что подразумевается? Что все, что до этого было перечислено, если вы будете это делать, да, не будете завидовать друг другу, не будете сбивать, взращивать цены на товар, не будете ненавидеть друг друга, не будете поворачивать друг друга спинами от того, чтобы что как будто я ее не заметил. Давайте сделаем так, что я не заметил ее. Да, субханаллах. Да, то есть человек увидит где-то в городе друг друга, да, и как будто сделать вид, что это нельзя, это харам. Да, это давру, как будто поворачивать друг друга спинами. Понимаете? Если это не будете делать, то вы будете братьями, истинными братьями, сестрами ради Аллаха. Аль-муслиму ахуль-муслим. Мусульманин является братом, братом мусульманина. Что это означает? Брат по крови? Нет. Брат по вере. Брат по вере бывает ближе, чем брат по крови. Если брат по крови, но он еще тебе брат по вере, то он, конечно же, ближе. Да? Если брат по крови, он не твой брат по вере, то он у тебя дальше от тебя, чем брат твой по вере. Потому что истинное братство на братство по вере. А что такое братство по вере? Сейчас дальше объясняется в этом хадисе. Что такое быть братом? Объясняется в этом хадисе дальше. Мусульманин брат мусульманина, двоеточие. Что дальше? Ля явлимуху. То есть не причиняет, не бывает с ним несправедливым. Не бывает с ним справедливым. Отдает ему, алейкум салям, отдает ему его право. Какое право он заслуживает, такое право ему отдает. Что такое зулем? Зулем в арабском языке – это когда человек ущемляет права другого. Когда человек не ставит цепь на свои места, это зулем. То есть если человек, например, если женщина, например, в своем доме не отдает право мужу, то она залима. А если муж не отдает право своей жене, он тоже залим. Если родители оба не отдают право своим детям, то они залимин. И каждый из нас может быть частично быть залим. То есть это залим не только как некоторые думают, залим, о, это такой какой-то тиран. Не обязательно быть тираном, чтобы быть залимом. Злодеем может быть каждый из нас. И по мере того, как он не отдает права другому человеку, который он должен, то есть свои обязанности, имею в виду, да, не выполняет по отношению к другому, по мере того он залим. Поэтому мусульманин, брат мусульманин, для муслима, он не должен он ущемлять его права. Это касается и между супругами, это касается и в общем всех мусульман. Валя яхпирагу. Что такое ля яхпирагу? Ля яхдулюгу. Ля яхдулюгу, то есть он не предает его. Если он что-то обещал ему, сказал, да, иншалла, я это сделаю, и что он должен это сделать. Если он не может это делать, он не должен это обещать. То есть, если вы не можете что-то сделать, пожалуйста, не обещайте, не говорите, так, ты не можешь это сделать? Да, могу, 100%, вот. А потом не делает. Ну, лучше скажи, если смогу, помогу, иншалла, но я не обещаю, лучше так сказать. Но сделай все, что от меня зависит. Тогда это, да, какую-то себе отступную, да, человек как будто дает отступную небольшую. Но когда он говорит, да, какая проблема, 100% сделаю, это харам, это большой грех, потому что называется хузлян, то есть это предательство. Человек на него надеялся, какие-то планы строит уже, понимаете? Какое-то уже от него что-то другое зависит, и он его подводит. Это называется хузлян. Это является признаком, из признаков лицемера. Признак лицемера 3. Да? Ида хаддаса кедеб. Если он говорит, то врет. То есть в его словах присутствует ложь. Да? Ида хасама фаджар. Если он ругается, то взрывается. Не может успокоиться. Тоже признак лицемерия. Почему? Потому что человек должен уметь себя сдерживать в руках. Даже если ты прав, Орать зачем? Когда человек орет, шайтан только масло. Хорошо, давай еще больше. То есть человек может не сдержаться. Даже если он прав, он может наговорить то, что не имеет права. На что не имеет права. То есть может обзываться, плохими словами говорить, проклинать. То есть он уже пересекает границы дозволенные. Если он пришел бы, сказал бы, брат, то-то-то-то-то, то есть он сказал, то есть имеет на это право. Но уже превыше этого он не имеет права. Поэтому из-за хасла на фаджр. Если он с кем-то спорит, то он фаджра взрывается. Прям не фаджру, фаджра. Не может себя сдержать. Уаиде тумина хан. Если ему доверили что-либо, то он предает это доверенное. И получается здесь то же самое. Поэтому посланник Аллаха Сасан говорит, аль-муслим ахуль-муслим, ля язлимаху, ля яхзилаху, ля якдубуху. Якдубуху. Яквибуху правильно. Яквибуху неправильно, если согласовку поставили. Гуля эквибуху. То есть он его не обманывает. Мусульманин не должен обманывать своего брата мусульманина. Поэтому, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям спросили, может ли мусульманин воровать, он сказал, да, иногда может. Бывает такое, что он может своровать. Но в это время его иман уходит из его сердца. Может ли мусульманин совершить зина? Он скажет, да, может такое быть. То есть у него мусульманина, то есть он муслим остается, но иман у него как будто уходит из сердца. В это время совершает грех. Но может ли мусульманин врать? Он сказал, нет, не может. Врать? Нет, не может. То есть, субханаллах, да, где воровство и зина, и где вранье? Нам кажется, что вранье всегда меньше, да? Меньше, как бы.
Но вранье больше.
Но вранье, он больше грех, оказывается, да? Чем даже зина, и чем даже... Хотя у вранья нету хадда, нету телесного наказания.
Почему? Да?
Ну, допустим, за зина у нас в исламе предусмотрено телесное наказание, да? За сариха, за воровство тоже. Ну, за воровство, как ты можешь человека язык оторвать, что ли, отрезать? Ну, то, что он врет, да? То есть это язык его, и будет наказание у него в судный день за то, что он врал, за его язык. Валя яхкирагу, и тем более не должен презирать его. Человек не должен презирать своего брата мусульманина. Ни в коем случае. Потому что хватает человеку греха. То есть, что такое хватает человеку греха? Чтобы зайти в рай? Вот хватает ему этого греха, чтобы зайти в рай? Когда пророк сам говорит, хватает ему такого греха. Что это означает? Чтобы зайти в ад. Больше даже делать ничего не надо. Хватает ему греха презирать своего брата мусульманина. Ни в коем случае. И поэтому... В Коране есть такой дуа, Аллах Тааля передает дуа нам, которые верующие мумины говорят, «Раббана ля таджаль фи кулубина гыллян лил ладзина аману». О, Аллах, не сделай в наших сердцах гыль, ненависть к тем, которые уверовали. Потому что это самый большой грех. Один из самых больших грехов – ненавидеть своего брата, свою сестру мусульманку. Ощущать к ним презрение, презирать их.
Если презирать, значит, не просто так
презирать, значит, что-то плохое сделал тому. Сделай насыха, сообщи им, скажи им об этом. И можно, мы уже говорили до этого только что, да? Ненавидеть этот грех, ненавидеть то, кто делает в это время, и по количеству, которое... Ну, это очень сложный вопрос на самом деле. Бугут филля, есть такой вопрос, аль-бугуту филля. То есть я могу ненавидеть человека, который совершает грех. Но эта ненависть не должна меня заставлять делать что-то плохое. Наоборот, делать ему насыха, совет ему. Но это не называется презирать, презирать совсем другой смысл. Презирать. После этого посланник Аллаха Сазам сказал «Ат-такуа хахуна». И так сказал «Ат-такуа хахуна, ат-такуа хахуна». Получает «Такуа, богобоязненность, она здесь». «Богобоязненность, она здесь, богобоязненность, она здесь». Ударив по груди три раза. Богобоязненность исходит, конечно же, из груди, из сердца. После чего переходит она на все остальные органы человека. На зрение, на слух, на язык, на все остальные части тела. Поэтому богобоязненность, которая не остается только в сердце, это начало богобоязненности, истинная основа богобоязненности – это в сердце. И что бы он ни делал, делает это ради Аллаха, и он боится Аллаха внутри своей, внутри сердца, любит его. Но такое, да, это основа в сердце, но проявление должно быть на всех остальных органах человека. «Ат-такуа хахуна». «Бихасаб мриин мияшерри ан яхтыра ахаху муслим». Хватает человеку греха, чтобы он ненавидел своего брата-мусульманина. Посему каждый мусульманин другому мусульманину запретен. То есть мусульманин другому мусульманину запретен. Его кровь, его имущество и его честь. Что это означает? Что не имеет права мусульманин посягать на жизнь или бить. Потому что кровь означает также удар по телу. То есть все, что имеется в виду физическое, ни в коем случае. Физическое наказание только может устанавливать судья. И четкий суд. Человек не может сам другому...
Например, я буду стоять в повороте, тогда ты защищаешься.
Сопротивляющая защита твоя. Это даже во всех законах это приемлемо, защита. Но когда ты просто проходишь, и стукаешь его без причины.
Ну, это значит, да? Не все дома человек.
А такие тоже есть? Да, которые посягают на честь, на кровь и на имущество. Человека думает, что это так лежит, так и я возьму. Субханаллах. Ты спросил, можно это взять? Не спросил. Как же ты имеешь право брать это? Что означает дем? Это кровь. Кровь это означает то, что человек любой телесный вред не имеет права наносить мусульманину по отношению к другому мусульманину. Любой телесный вред. А также омалюгу, также имущество. Даже иголочка. В судный день человек будет спрашиваться даже за иголочку, которую человек взял без спроса у другого человека. Даже за иголку. Что такое иголка вообще? Она бывает иногда даже и не видишь ее даже. Но спроси. Потому что любая вещь, которая взята без спроса, или любая честь, которая обруганная человеком, то есть обругают честь человека в его отсутствии, смеются над ним, например. Это честь обруганная. И любая кровь, то есть телесный вред, в судный день будет расплатой не тем же. То есть ты не сможешь прийти и сказать, вот я тебя взял при жизни, возьми у меня сейчас эту иголку. А будет расплата хасанатами. И поэтому, когда посланник Аллаха Саласан сидел среди своих сподвижников и сказал, знаете ли вы, кто такой Атадруна Манель Афляс? Кто такой Афляс? Кто такой банкрот, потерпевший убыток? Спросил пророк у своих сподвижников, знаете ли вы, кто такой Афляс? Сподвижники сказали, Аллах его посланник знает. это тот, который из нас, у которого нет ни дирхама, ни динара. Но они сказали своим языком. Это тот из нас, у которого нет ни дирхама, ни динара. Это и есть банкрот, потерпевший убыток. Но он сказал, нет, поистине афляс, самый настоящий банкрот, это судный день, который приходит с огромными горами хасанат, хороших деяний. Тут у него и намаз, и закят, и пост, и хадж, и садакаты, и все набрал, машаллах, чтение Корана. Но приходит судный день, очередь такая выстроилась перед ним. Ударил он одного, придет Господь этой рукой, дай мне мое право, ты меня ударил, расплачивайся со мной. Возьмет из хасаната. Следующий подойдет и скажет, ты у меня забрал мое имущество какое-то, расплати сейчас. И берет хасанаты. И так очередь, хасанаты заканчивается, а очередь не кончается. Одного убедил, другого плохо сказал, на третьем насмехнулся, забрал какое-то имущество, не вернул, какого-то долг не вернул. Все это хасанатами сплачиваемся в судный день. Чем же еще? Больше нечем расплачиваться. Самое дорогое, что человек приобрел, тем и расплачивается. И когда закончится хасанаты, посланник Аллаха Сансалям сказал, когда закончится хасанаты, а должников, как бы еще очень много кому отдать, кому-то будут отдавать они из своих плохих деяний. То есть придут и скажут, ты у меня забрал тот, а хасанатов нету, но у меня есть плохие деяния, на тебе. А, ты меня ударил, хасанатов у тебя нету, на вот тебе плохие деяния. То есть он расплатился своими хасанатами, взял у других плохие деяния, так куда его? Куда его дорога? Куда дорога этому человеку, если у него не осталось ничего, что положить на веса из хороших деяний? И поэтому посланник Аллаха сказал, это и есть настоящий афляс, алейкум салям. Это и есть настоящий банкрот. Хуже, чем его положение, быть не может. Потому что в нашей жизни человек обанкротился, он может открыть новую фирму, постараться заново заработать, ничего страшного, встать на ноги, иншаллах. Правильно или нет? Есть возможность? Есть. А в той жизни не будет так больше возможности. Нет больше возможности зарабатывать хасанат. Нет. Поэтому самый большой дирхам тот, который аль-муфлис, да, банкрот, который будет банкрот именно обанкротиться своими хасанатами. Пусть Аллах уберечь нас от этого. Намаз и стих... Вопрос. Намаз и стихара, потом его не обязательно читать перед сном. Можно ведь в любой время. Есть такое мнение. Хороший вопрос. Есть такое мнение, оно за... неправильное мнение. Когда я училась в Сирии, это мнение было очень распространенное в Сирии, да? То там говорили, вот читайте намаз и стихара, после этого ни с кем не говорите. Можете спать. Вот так вот говорили нам. То есть во сне вы обязательно увидите ответ на ваш вопрос. Но доверия же этому нет из Курана и Сунны. Нету. Поэтому истихара не стоит ожидать его во сне. Не стоит ожидать, поэтому истихара читается в любое время суток. Абсолютно. Кроме того запретного времени, которое нежелательно читать намаз в это время. В любое время суток, и в любое время суток он даже больше читается в то время, когда больше нужды у тебя в этом. То есть не ждешь ночи, не ждешь там чего-либо, а ждешь, например, какое-то надо решение принимать уже сейчас, перед принятием решения сразу прочитай истихару. Это может быть любое время суток. Не обязательно, что это ночь. Вот что-то у меня даже вниз не идет. Не могу вниз спуститься, не могу. Заел. Клавиш. Не могу читать с компьютера. Еще такой был вопрос, эта сестра спрашивает тут, может ли она, если будет иншалла рожать, это не ты спросила, другая сестра. Может ли она, если находится в палате среди женщин, может она без хиджаба находиться?
Может,
только нужно быть очень осторожным в роддоме. В роддоме, если это общая палата, то есть время посещения. Время посещения, тебе никто не будет стучаться, можно зайти. Заходит просто так мужчина. То есть, например, муж какой-то женщины просто так зайдет, не предупредив тебя. Поэтому будьте осторожны в этом плане. Я советую все-таки не снимать хиджаб свой, не советую, а все-таки оставаться в платке, потому что там могут быть медперсонал, конечно, женщины, в основном женщины медперсонал. Но мало ли посетители будут мужчины, понимаете? И в коридоре, да, обязательно будет мужчина в коридоре.
А если она будет рожать, ей будет не до этого, не до платка.
По поводу родов, заранее договоритесь, пожалуйста, чтобы вас принимали роды обязательно женщины. Но в основном, я думаю, что в Таллине как-то в основном женщины принимаются.
Перебаланс тоже есть.
Сейчас я слышала, что Перри Палас бесплатные стали.
А, бесплатные?
Я слышала, что в этом году.
Там
никто,
что входит в
да. Ну, знаешь, есть интенсивные. Нет, они заходят, вот
это кормят. Говорят там, это, добрый день, ничего, с этими обувями, они там ничего зайдут.
Слишком, слишком свое право много да, пользуется. Да. Женщина может кормить, вот так ребенок, не покормишь. Сидит, да и не уходит, вот, например. И не вытащишь, не покормишь. Когда я была в интенсивной, я просто была по интенсивной палату, не семейной, когда ты, когда кисерю, ты в интенсив лежишь сначала. Самое маленькое,